У меня есть на сердце начать цикл проповедей. Это будет не одна проповедь, а целая серия. И серия проповедей будет называться «Думай по-новому». В основание мы возьмем два места Священного Писания. Вообще в основание этой серии проповедей. И они записаны. Одно место записано послание к римлянам святого апостола Павла. 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». В новом переводе этот стих звучит так. «Не стремитесь жить в соответствии с представлениями этого мира, но постоянно изменяйтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли испытать, что представляет собой Божья воля, добрая, угодная и совершенная». Второе место записано в послании апостола Павла Ефесянам, 4 глава, 17-24 стих. Я этот отрывок прочитаю тоже в новом переводе. «Поэтому я заявляю и настаиваю ради Господа, перестаньте жить, как язычники, с их пустыми мыслями. Их сознание помрачено. Они отчуждены от Божьей жизни из-за своего невежества, потому что их сердца черствы. Утратив всякую чувствительность, они предаются разврату, все глубже погрязая во всякой нечистоте. Но вы не так познали Христа. Вы слышали о Нем, и в Нем были научены, поскольку истина заключена в Иисусе. Вас учили тому, чтобы вы оставили прежний образ жизни, свойственный вашему старому внутреннему человеку, тлеющему в обманчивых низменных желаниях. Обновите ваш образ мыслей». «Оденьтесь в нового внутреннего человека, сотворенного по подобию Богу в истинной праведности и святости». Эти два основных места, которые пытаются донести одну простую мысль. Обновите свой разум, обновите образ вашего мышления. Это будут как цитаты, так и эпиграфы к серии проповеди, которую мы сегодня начнем. А тема сегодняшней проповеди называется так. Кто виноват? Кто виноват? И сегодня мы с вами будем говорить об ответственности. Знаете, и на это есть свои причины. Если мы сейчас обратимся к истории, точнее, к самому началу мироздания, к тому моменту, когда Адам и Ева согрешили, то после грехопадения первый диалог с Богом, когда у человека появилась греховная природа, был следующим. Снять с себя ответственность. Первое проявление греховной ветхой природы было следующим. Снять с себя ответственность. Бытие 3 глава с 9 по 13 стих. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю, боялся, потому что я наг и скрылся». И сказал: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево, и я ел». И сказал Господь Бог жене: «Что это ты сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». Первая реакция, первый диалог с Богом после грехопадения. Снять с себя ответственность, найти крайнего, найти виноватого, найти где-то на стороне. И суть оправдания очень проста. Я не виноват. Я не отвечаю за то, что я сделал. Просто внешние обстоятельства, они меня вынудили это сделать. Друзья, пока человек не осознает свою вину перед Богом, пока человек не возьмет ответственность за свои грехи, человек просто не способен к раскаянию. Ему просто не в чем каяться. Вот почему очень важный шаг в примирении с Богом, шаг покаяния – это сознание собственной греховности. То, что я виноват перед Богом, не дьявол, не внешние обстоятельства. Я сделал выбор неправильный, я согрешил перед Богом. Мы просили прощения за свои собственные грехи, а не за грехи брата или сестры. Мы приняли тот факт, что грех был результат нашего собственного выбора. Друзья, безответственное отношение к собственному греху – это проявление ветхой греховной природы. Но знаете, вот этот образ мыслей, или таким словом его называют, парадигма мышления греховной природе, в сути которой снимание с себя ответственности, она распространяется на все области нашей жизни. И тот факт, что мы здесь присутствующие, все-таки нашли в себе смелость взять на себя ответственность за свои грехи, пришли к Господу, попросили у Него прощения, это только первая победа над своей ветхой природой. Старая природа до сих пор напоминает нам о себе. Мы прощение получили, мы получили дар Духа Святого, мы получили новую природу, но старая никуда не делась. И она по-прежнему напоминает нам своей безответственностью. Наша задача теперь думать по-новому, наша задача поступать теперь по-новому, в соответствии с новой природой. И этому надо учиться. Старые привычки, система ценностей, она стала старая, ветхая. Вот это старое мышление глубоко засело в нас. Знаете, немалую роль для оправдания вот этого безответственного отношения человека сыграла психология. Точнее, ее отдельная область, которая изучает поведение человека. И знаете, это неудивительно, потому что психология изучает поведение грешного человека. Поведение человека ветхой природы. Так вот, для того, чтобы дать объяснение, почему человек поступает так или иначе, в разное время разные психологи выдвигали свои теории, противопоставляли друг другу, спорили друг с другом. До сих пор есть их последователи, которые спорят. И выделились основные три теории, которые назвали таким умным словом «детерминизм». А по сути означает это слово, что на человека есть некое воздействие, некая программа, которая вот и формирует его, характеризует его и заставляет как-то поступать. И первая теория носит название «генетический детерминизм». Суть очень простая. Наше поведение заложено на генетическом уровне. То есть то, что я сейчас такой, знаете, ну я как бы тут не виноват. Просто мои предки такие были, бабушки, дедушки. Мы так можем дойти до Адама и Евы. Я тут не виноват. Мне генетически все это передалось. Мое поведение запрограммировано на генетическом уровне. Ну что я могу с этим поделать? Есть другая теория, которая, наоборот, противопоставляет свой подход данному подходу. Называется психологический детерминизм. Суть он, наоборот, говорит, нет, знаете, гены тут ни при чем. Главное – воспитание. Вот как вас воспитали, так вы и будете поступать. И я могу сказать, ну знаете, меня так воспитали, извините, я ничего не могу с этим поделать. Воспитали меня так. Мое поведение запрограммировано, потому что это результат воспитания. Есть третий подход, называется социальный детерминизм, третья теория. Тут вообще все просто. Мое поведение зависит от окружающих меня обстоятельств. То есть меня программируют обстоятельства. Понимаете, если бы другие обстоятельства в моей жизни были, если бы у меня была там хорошая работа, не знаю, хорошая квартира, жилье в Москве, все собственно, я бы по-другому поступал. А поскольку у меня этого нету, меня окружают другие обстоятельства, я поступаю, соответственно, с этими обстоятельствами. Знаете, может быть, эти теории имеют место на существование, их преподают в школах, не знаю, но в университетах, наверное, точно. Но у этих теорий есть существенный недостаток. Все эти теории говорят об одном. Чтобы мне измениться, чтобы вам измениться, должны измениться внешние обстоятельства. Неважно, генетический уровень, это уровень воспитания или социальное окружение. Чтобы мне измениться, должно измениться что-то вокруг меня. Вот суть всех этих теорий. Что же говорит Библия на этот счет? А Библия говорит следующее. Послание к Римлянам, 6 глава, 16 стих. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Друзья, Писание нам говорит совсем противоположное. Писание говорит, что мы сами решаем, кому мы будем послушны. Мы несем ответственность за свой выбор. И этот выбор мы делаем в соответствии с нашими ценностями и убеждениями. Христианские они соответствуют новой природе, либо они соответствуют старой природе, ветхой, греховной. К какому пониманию пришел один человек, его звали Виктор Франклин. Он еврей по национальности, был узником концлагеря во время Второй мировой войны. Его родители, жена и братья погибли в газовой камере, в том концлагере, где они были все вместе заключены. И он пришел к выводу и пониманию, что между раздражителем, между внешними обстоятельствами, которые на него воздействуют, и реакцией, есть свобода выбора. Он пришел к этому пониманию и смог пережить все эти ужасы, которые его окружали. Он решил, что только от него зависит, какое влияние на него окажет то, что его окружает. Он не мог изменить внешних обстоятельств. Но он мог изменить свое отношение к этим обстоятельствам и тем самым обрел внутреннюю свободу, внутренний мир. И пережил весь этот ужас. Он поменял свой образ мышления. Ему предписывают следующую фразу. Нам доставляет боль не то, что с нами происходит, а наша реакция на происходящее. И от нас зависит, друзья, братья и сестры, от нас зависит, а не от внешних обстоятельств, какую реакцию мы будем выбирать. Наше поведение зависит от наших решений, а не от внешних обстоятельств. Знаете, мы сами решаем и выбираем между следующим. Либо я жертва обстоятельств, либо я несу ответственность за происходящее. Первое – образ мышления греховной природы. Второе – это образ мышления новой природы. Первое понимание приводит нас к бездействию и к пассивности. Второе понимание нас приводит к действию и активности. Быть ответственным. Корень – ответ. Если я ответственен, я даю ответ окружающим меня обстоятельствам. Давайте обратимся снова к Писанию. Давайте вспомним очень, можно сказать, классический пример из жизни Иосифа. Бытие, 37 глава, с 23 стиха. «Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров, ров же тот был пуст, воды в нем не было, и сели они из хлеб, и взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян». И верблюды их несут стераксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будет на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебников, а они отвели Иосифа в Египет. Сколько было Иосифу лет? 17 лет. Что было дальше в Египте? Его продали в дом Потифара. Молодой человек, 17 лет, попадая в чужую страну, он раб, проданный собственным братьям, у него есть все основания считать себя жертвой. У него есть все основания стать жестоким, озлобленным на жизнь. Но что мы видим? Иосиф через некоторое время становится управляющим над домом Потифара. Знаете, в Библии это не написано, но мы пропускаем очень важную мысль. Вы представляете, что нужно было сделать 17-летнему парню? Выучить новый язык, погрузиться в новую культуру, изучить, как управляются дела, приложить усилия. И в результате он становится управляющим. Иосиф не считал себя жертвой обстоятельств. Он взял ответственность за эти обстоятельства. Он стал действовать согласно своим принципам. Это честность, трудолюбие, забота о людей, верность Богу. Вот чем он руководствовался. Не чувствами какими-то. И вот из-за своей последней ценности, верностью Богу, помните, что случилось? Он не захотел лечь с женой Потифара. Она его порочила, и он попал куда? темницу. Друзья, еще очень важный момент, который мы упускаем. Темница того времени – это не наша тюрьма, где ему дали срок. Ему не дали срок 3 года или 7 лет. Темница была пожизненный срок. Никто не знал, попадая в темницу, выйдет оттуда он живым или нет. Или темница будет последнее, что он увидит в этой жизни. Как здесь не считать себя жертвой обстоятельств? Невинно, опорочили, несправедливо, бросили в тюрьму. Что делает Иосиф? А мы видим, что потом он становится распорядителем. Начальник тюрьмы дал всех узников его руку. Потому что он руководствовался ценностями. Он не считал себя жертвой. Он взял ответственность за происходящее. А вы думали, что ему нужно было преодолеть? Это надо было общаться и с настоящими преступниками, которые попали в темницу, и которые незаконно попали. Заслужить доверие начальника. Конец истории мы знаем. Иосиф выходит из темницы. Он не умер там. В 30 лет он предстал перед фараоном. 13 лет прошло. 13 лет прошло вот этих испытаний. До того момента, когда он стал вторым человеком после фараона. Конечно, ключевую роль в этой истории играет Бог. Но и Бог ставил Иосифа в эти обстоятельства. И Бог помогал ему выходить из этих обстоятельств. Но только от Иосифа зависело, какую реакцию он выберет. Либо я жертва этих обстоятельств, либо я беру ответственность за эти обстоятельства и пытаюсь что-то изменить. Друзья, из этой истории я хотел обратить внимание не только на то, что Иосиф – это как образец правильной реакции того человека, который берет на себя ответственность за обстоятельства, но и на то, что помогло ему так поступать. Друзья, это внутренние ценности, внутренние убеждения Иосифа. Мы об этом уже говорили. Это исполнительность, трудолюбие, забота о ближних, верность Богу. Это новый образ мышления. Потому что если бы у него не было ценности, заботы о ближних, он бы не увидел, что виночерпие, хлебодар почему-то унылые. Иосиф начал этот диалог. Почему вы унылые? И они рассказали о том, что им приснилось. И потом, спустя много лет, 2 года прошло, виночерпие забыл об Иосифе, а потом вспомнил свое время. Когда у человека есть глубокие принципы жизни, то ему легче поступать ответственно. В противном случае человек руководствуется просто чувствами. Знаете, друзья, чувство очень плохой советчик, и чаще всего чувство является реакцией ветхого человека. Знаете, классическим примером это голливудские фильмы. Голливудские фильмы просто проповедуют, что человек зависим от чувств. Чувство любви, чувство мести, чувство зависти, чувство, еще раз чувство. Мы видим, что герои из-за своих чувств вынуждены поступать так или иначе. Знаете, этими фильмами, несущими эту философию, мы подпитываем своего ветхого человека. А, например, Писание говорит, что любовь – это действие. Любовь – это выбор, и любовь – это жертва. И когда уходит чувство, остаются вот эти ценности, вот эти убеждения и вот эти принципы жизни. Друзья, я люблю не потому, что чувствую, я люблю и поэтому чувствую. Друзья, нам, христианам, еще проще. У нас есть Дух Святой. Дух Святой, который помогает нам жить в соответствии с новой природой и новыми ценностями, христианскими ценностями. Но по-прежнему от нас зависит выбор реакции на внешние обстоятельства. Знаете, а чаще всего мы реагируем по-старому. Сергей Васильевич уже говорил через свое свидетельство. Мы очень склонны слушать свою ветхую природу и оправдывать самих себя. Я не служу, потому что Михаил Иванович не дает служения. Или у меня нет времени, я не знаю, как и чем могу послужить. Я не чувствую себя нужным в церкви. Ну, знаете, я редко посещаю церковь, потому что далеко живу. Плохо себя чувствую, душно. Сейчас вот погода такая вот душно. Или у меня нет друзей в церкви. Чем мы оправдываемся? Я не благовествую, потому что у меня нет времени, я не знаю, что сказать, у меня есть чувство страха или у меня нет дара благовестия. Друзья, это мысли старого ветхого человека. Друзья, давайте думать, да, по-новому, давайте мыслить по-новому, давайте поступать по-новому. Со времени Адама и Евы мало что изменилось. Наша старая, ветхая природа, которая живет в нас, по-прежнему толкает нас к безответственному поведению, к поиску виноватого на стороне. Друзья, если мы так поступали или поступаем, то сейчас пришло время исповедоваться. Пришло время просить у Бога прощения за свое безответственное поведение. Может быть, да, мы это делали когда-то, когда пришли молитвы покаяния. Но нам нужно осознавать снова и снова, что мы сами отдали себе во власть нашему старому образу мышления. После очищения, после исповедания нам нужно наполняться новым. Поэтому вооружитесь мыслью, что мы с вами, братья и сестры, мы с вами несем ответственность за свое поведение. И берите эту ответственность. Как-то мне пришлось беседовать с одним христианином, который был раздражен и обижен. И когда я стал размышлять на эту тему с ним, я объяснил, что у него есть выбор раздражаться и обижаться или не делать это, то услышал такую фразу: «Не порть мне мое плохое настроение». Это стало подтверждением того, что человек сам хотел ощущать себя жертвой, который решил, что у него есть все основания обижаться на обидчика. Друзья, нас вдохновляют примеры, которые мы слышим о бабушке 70 лет, нас вдохновляют примеры о пасторе, который брал ответственность и действовал в тех обстоятельствах, в которых он был. Друзья, вокруг нас эти люди есть. Меня вдохновляет пример Наташи Лопасовой, которая, несмотря на такие обстоятельства, которые, как говорят, врагу не пожелаешь, пишет сценарии для кукольного театра, для свадеб, веселые, которые радуют людей. А кто знает, что человек этот пережил? Меня вдохновляет и переживает. Меня вдохновляет пример Леши Сазонова, когда после смерти он кирпич не мог поднять, и он начал строить дачу. И многие здесь сидящие, когда берут на себя ответственность, несмотря на все обстоятельства, которые бы очень были стесненные, безвыходные, эти люди идут, потому что знают, что они могут сделать выбор. И только от них зависит реакция. Друзья, чтобы легче было брать на себя ответственность, определитесь, какими ценностями вы руководствуетесь жизнями. Ценностями старой, ветхой природы или ценностями новой природы, христианскими ценностями. Обращайте внимание, чтобы поступать в соответствии с новыми ценностями, с ценностями новой природы и не идти на поводу чувств. Всегда помните, что наше поведение есть продукт сознательного выбора, базирующегося на ценностях. Это не продукт окружающих условий, базирующихся на чувствах. Между раздражителем и реакцией всегда есть свобода выбора. Да поможет нам Господь поступать в соответствии с новым образом мышления. Аминь. Помолимся. Господь и Бог наш, благодарим за Слово Твое, истину, которое несет Слово Твое. Прости, помилуй, Господь, что очень часто мы, поступая, Господь, не в соответствии с волей Твоей, а так, как Господь хочет нам, в соответствии со старой ветхой природой. Господи, я прошу, вложи в наше сердце, сердце действительно не черство, не каменное, а плотяное, в соответствии с Твоими ценностями, убеждениями, чтобы мы жили, Господь, исполняя волю Твою, независимо от того, что, может быть, нам хочется чувствовать из-за ветхой природы. Прости, помилуй, Господи. Дай сил брать на себя ответственность, ответственность за церковь, за жизнь свою, за поведение свое. Господь, будь угодным Тебе во всем. Услыши эту молитву. Аминь.